Nu mettem istoria про Есефа. Да, рассматриваем историю про Есефа, если помните, что там было, да? Что Есеф был продан, значит, 10 братьев продали Есефа, правильно? И такой, это вопрос непростой, да, везде, да, значит, естественно, комментаторы об этом говорят.
Имеется в виду 10 братьев без Рувена, вы Рувена туда не считаете?
А, 10 братьев, кто именно продал его, да, действительно, кто там находились? Сказать по правде, значит так, да, Есеф его продавали, да, Беньямин в этом не участвовал, он был маленький, он
еще там... Это был, его, да? Брат от одной мамы, который...
Да. Остается их 10, да? Да, сказать по правде, Рувен, когда он там находился, Рувен его там в тот момент продажи его не было. Да, в принципе, должен рассказать всю эту историю, мы пытаемся разобраться, да? Момент продажи его не было, да? А почему? Потому что он занимался чувой. Делал чуву. Чуву за то, что это, да, он ходил.
Отец у него Евпетим
наложил. Да, 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 еще то, что он была его история, да, с матерями, да, что когда Рахель умерла, и он переставил кровать из одной это, в другую, да, и так далее. И он, знаете, он был такой человек, да, продолжал делать чуву много лет. И его, значит, не было, как там говорится, Мидрашим, а их было 9, да. Но он как бы тоже включается в эту вещь, да, в это как бы число. Почему он как бы участвовал в этом, да, то есть, и, да, в принципе, он участвовал во всем этом, да. Почему? Потому что они сделали над ним суд. Да, в чем там была идея? Действительно, как он участвовал там. Он был это, да, продан. В момент, когда они его продали, в принципе, он там не находился, да, то есть он им предложил бросить его в эту, да?
В яму
с целью, чтобы потом вернуть его к отцу. Это была, в принципе, идея.
Да.
Ну, то есть он тоже как-то участвовал там, да? Но в тот момент, продажи его не было, да? И так они вытащили его и продали и так далее, да? Так это как это рассказывается в Мидрашим, не принципиально. Получается, что у нас интересная вещь. Да, как они могли его продать? Почему они его продали? Во-первых, саму идею разберем. Почему они его продали? Что они имели в виду?
Ну, они его хотели убить.
Хотели убить. Почему хотели убить?
Ну, за то, что он как бы считал себя выше их, они считали. Ну,
там это вопрос, вещь, непростая, да, вещь. Там что там произошло вещь вообще, да? Он приходил, как это здесь Раши приводит, он приходил и рассказывал, да, разные рассказы про них отцу, да, типа там Рааль, ну, так тоже сказано, да? То есть приводил разные рассказы отцу про них. Лошонара, да, условия, так как бы получается. Он приходил и говорил, что они в действительности, три вещи там Раши приводит, да? Что он говорил, что они кушают некошерное, и что они занимаются развратом, и что они смеются над своими другими братьями, называют их рабами. Смеются, называют своих братьев рабами, да, те, которые от рабы, да, от других.
Что-то еще там, 5, по-моему, пунктов каких-то у него было.
То нет, в Раши здесь приводится 3. То, ну, возможно, еще разные вещи. Да, получается теперь, в чем это, да? Так он приводил, значит, рассказывал отцу разные вещи, да? И они, значит, у них было разные сны, он рассказывал разные сны, что в этих снах тоже он как бы становится лучше, да? То есть в их мировоззрении получается, что как бы он этим своим поведением хотел вытеснить их из... Да, и из понятия сына Иакова. То есть, как бы сказать, что вот они такие, выходят и так далее, да? Значит, они не подходят для того, чтобы быть сынами Иакова. То есть, Бней Исраэль, сынами Израиля, да? В этом, в принципе, идея. То есть, и так они приходят, так они считают. И они решили установить над ним суд и приговорили к смертной казни. И вся эта идея, как они могли это сделать, непросто, что на самом деле там во всем была эта ошибка, там во всем была ошибка. Ошибка была в его поведении, то есть он что-то вел себя таким образом, каким, в общем-то, не надо было вести, да, что это могло выглядеть, хотя он не имел в виду этого, да, то есть он сам себя вел так. С другой стороны, они тоже ошиблись в понимании всех вещей. Да, и почему? Как, сначала надо понять их точку зрения. Что они имели в виду? Что они имели в виду? Да? Не, кроме этого, да, они же были праведники, они были большие люди, непростые. Что значит просто взять, они не могут просто так взять, убить человека, на каком основании, да, что они имели в виду? И была интересная вещь, они думали так, что, они думали таким образом, что Яков, значит, да, у него было, да, они сыновья Якова, да, Авраам, у Авраама было два сына, один Ишмаэль, ну, кроме остальных, а другой Ицхак, да? Так Ишмаэль, он не вошел в суть еврейского народа. То есть, как бы, отошел от еврейства. Мы когда-то разбирали эту вещь, да? Отошел, в принципе, не то, что отошел, даже не входил в него, да? Еврейство.
Простите, но Захария, там же еще были у него потом, после смерти.
Да, ну, не питание, тоже, как бы, они не берутся в расчет.
Это пошел все от труд.
Да? Теперь, пошло от Ицхака все.
Не, ну она ему сказала, или ты отошлешь от того, ее вместе с сыном в пустыню, или тогда у нас просто не будет, наш сын не будет как бы бахор, то есть главенствующий как бы. То есть,
ну, не поэтому, не в этом идее, а в том, что он не научился плохих поступков у него. Не принципиально.
Ну, да, там
но он отдельный разговор, он в принципе не вошел вообще в понятие еврейский народ. Он родился, ну мы это разбирали когда-то, он родился до брита, до того, как Авраам сделал брит. Поэтому, в принципе, он, да, это еще было до того, как Авраам как бы сам еще сделал гиюр, скажем так. К тому же он родился у матери...
У Агар,
что она не была еврейкой. Да, то есть не делала гиюр, да, так по всей видимости. Так что отсюда мы учим, в принципе, что он идет, что еврейство идет по матери. Из Ишмаэля мы учим. Почему? Потому что сказано, да... Гореша Таама вейт бна, да, значит, выгони эту, значит, рабыню и сына ее. Почему сына ее? Это сын Авраама. Так это значит, поскольку там Тори называется сына ее, отсюда мы учим, что сын идет по матери. Из этого, из Исмаэля. Так он, в принципе, не стал, не относился к еврейству в самом начале.
Ицхак, он же тоже родился после брита Авраама, ему было 8 дней, когда Авраам обрезался.
Ицхак родился после брита Авраама. Авраам сделал брит 99 лет, а через... Нет.
Но он же одновременно всех обрезал.
Как?
Он же одновременно с собой всех обрезал. Я так понял, что Ишмаэлю в этот момент было 13 лет, а Ицхаку было 8 дней.
То есть, получается, он родился... Ицхак потом родился, через год. Он сделал обрезание, и через год родился Ицхак. Так ему он сделал уже на 8-й день, да? А этим он сделал тогда, когда это, да? Так получается, что он... Да, Ишмаэль никак не вошел в понятие еврейский народ, да? И с другой стороны, у Ицхака было два сына. Яков и Исав. Ну, Яков и Исав, они, в принципе, оба могли быть евреями. Нет, Исав тоже родился от матери еврейки. Он был брат Якова, близнец, правильно? Так как он вдруг не стал евреем? Мы тоже разбирали это когда-то, да? Что, в принципе, он мог вообще не войти в суть еврейского народа. То есть, он вышел из понятия еврейского народа. И действительно, мы тогда разбирали, что Ицхак хотел дать ему благословение, потому что он хотел действительно, чтобы он был в числе еврейского народа. Ицхак планировал, что еврейский народ будет построен из обоих, Авраам, Яков и Исав вместе, два брата, которые это, да? Это, не знаю, мы еще не учили это, но тоже надо разобрать, да? Яков и Исав, что они, да, поэтому хотел дать именно Исаву благословение, он как бы думал, что Яков, у него нет достаточно сил для того, чтобы выдержать историю, всю эту, все сложности, которые будут в истории еврейского народа. Да, Яков такой ученик Ишивы, да. Ламда такой, сидит, учит Тору, мудрец, да, так, а для того, чтобы пройти в жизнь всю эту, всю историю, нужно быть очень сильным, нужны силы большие. Так он имел в виду, что Исав, он видел силы, Исав был сильный, да, так вот он думал, что Исав это будет, да, он будет защищать Якова, он будет силой еврейского народа, а Яков будет заниматься Торой, так это он планировал.
Дандем.
Да, только Ривка не согласилась с ним, да, Ривка не согласилась.
Хотя концов он его и любил, как бы, очень сильно Исава.
Любил его, да, тоже вопрос, что значит любил, не так просто, потому что...
Написано, что...
Не, ну да, любил то, что у них имеется в виду, мы когда-то разбирали у отцов, понятие у отцов, то есть у еврейских отцов, Авраам, Исаак, Яаков, все понятия о эмоциях, которые записаны в Торе, они имеют в виду, как назовем так, аллегорический характер, не в прямом смысле. Не имеется в виду человеческий шоу.
Это какие-то действия имеется в виду, нет?
Нет, в принципе, наоборот, Исав делал все плохие действия, почему же он должен его любить? Он был злодеем.
Он был там охотник, написано, как это же написано.
И все, просто... что написано, что он занимался разными преступлениями, делал много
преступлений. Это означает?
Ну да.
Не только преступления. Евреи много делали преступлений с самого начала своего образования.
Правильно.
Если мы начнем считать, мы с ума сойдем просто.
Ну все там, да, то, что написано, он обманывал своего отца, то есть пытался это, да?
Это было.
И он хотел показать себя кошерным. А на самом деле он делал плохие поступки. А почему Исхак его любил, как написано в Торе?
Собаку добыл.
Имеется в виду, он его не любил, потому что он знал его поступки. Да? Это с одной стороны. А что он показывал его, себя, как будто он его любит. Почему? Потому что это имеется в виду любил. Любил, он показывал себя, как будто он его любит. Почему? Потому что он видел, что Исав хочет добиться уважения Исхака, отца своего. Да, там, как-то обманывает его, что Исхак не знал, что он его обманывает. Хорошо знал. Он был пророком, он не знал, и не мог понять, кто такой Исав. Конечно, он знал, да, что Исав хочет его обмануть, что он сам злодей, ведет себя ужасно.
Исав делает
разные преступления.
Исав делал вид, что он уважает отца, Исхак делал вид, что
вид,
он
что, да. Почему? Что он видит. Да, а Исхак делал вид, как будто он его любит. Почему? Что он думал, что если сын все-таки, да, если Исав все-таки, ему важно отношение к нему отца, то есть он хочет добиться уважения, он показывает уважение, есть надежда, что он исправится.
Я понял, откуда пошли еврейские шутки.
Да.
Он думал, что он делал вид, что он любил, он делал вид, что он любит.
Это интересно. Вот эта дилемма, она до сих пор у многих, вот, кто вот когда избирают кого-то на руководство, руководящую должность, там выборную, допустим, или в начальника кого-то назначить нужно, вот думают, что ставить во главу угла. Компетентность человека, способность его решить, обладание знанием, способность решить какие-то задачи, или нравственную чистоту и порядочность, чтобы он будет вот, не злоупотреблять сами. Что важнее, какой приоритет? Потому что, чтобы и то, и другое у человека в равной степени, это очень редко. И Ицкаку, наверное, первому пришлось решать такую задачу.
Да, но вопрос,
решил, что компетенция...
Да, вопрос непростой. Это был у них спор с Ривкой. Спор с Ривкой. Ривка считала, что это не так. Да? Что у Исава нет никакой надежды. Ицхак думал, что Исав, у него есть возможность сделать чуву.
Понятно, поэтому он
исправится.
Его любит, чтобы он
поэтому продолжал. Он показывал ему, что он любит, чтобы его приблизить к себе. Для этого он дал ему благословение тоже. Хотел дать ему благословение. Почему? По нескольким причинам, да? Что он ему говорит так, что он хотел дать ему благословение, да? Потому что он хотел его приблизить, да? То есть, что значит благословение? Он хотел дать ему благословение. В чем идея благословения? Значит, что такое благословение? Да, благословение, это значит, он благословил того, чтобы у него был успех. Так это передавалось. Авраам получил благословение от Творца. Это возможность благословить. И передает это Исхаку. То, что он благословил, значит, есть в этом какая-то сила. Да? Теперь сила в чем? Что заключается в благословении? В благословениях не говорят о заслугах в следующем мире, о награде в следующем мире. Никто не может благословить человека, чтобы он попал в Ган Эден, а не в Гейном. Да? А благословение это успехи в этом мире. Успехи в этом мире. Да? Что есть разные... Да? И так далее. Что в принципе есть то, что мы видим сегодня, до сегодняшнего времени, вся эта история, да,
не потеряла
до сегодняшнего времени, что есть успех еврейского народа, те, которые утверждают, что есть успех у евреев, в смысле, да, материальности, да, разные, да, бизнесы везде, в разных местах, то, что говорят претензии к евреям, что у евреев есть успех, они преуспевают везде, непонятно почему.
Как непонятно?
Да,
они бы учили Тору, они тоже были.
Да, учили. Есть, которые говорят, что они более хитрые, тысячи более умные, более это. Но даже если это правильно, даже если действительно так, что есть...
Гибкий,
просто. Даже есть какой-то
просто
процент евреев, что они...
в вещах те, кто не изучает. Да?
Даже если правильно, что есть какой-то процент евреев, что они более способны.
Это генетически передается из поколения в поколение.
А, благословение от предков выезжает.
Мы генетику разбирали когда-то в прошлый раз.
Не говорили
да, об этом. Да, что в принципе, даже если человек, евреи, они преуспевают, какой-то процент может быть большой относительно, да, что там более способных людей, да, но все равно в бизнесе совсем не обязательно так. Да, евреи, которые преуспевают в бизнесе, там тоже есть, наверное, способные люди, но совсем не обязательно. То есть успех в бизнесе, в делах разных, он не пропорционален способности их. Да, да, не связан со способностью обычным. Так откуда этот успех? Не, так в чем это, да? Да, есть, которые говорят, что он не активный очень. Ну, есть много активных людей в мире. Может быть, да. А основная причина, почему есть этот успех у еврейского народа, это благословение Ицхака. То, что Яаков взял благословение, из, да, как бы обманул, назовем так, обманул Исава и взял его благословение у своего отца, у Ицхака, да, вместо Исава. Так это основное, вот это благословение, оно в принципе работает на все поколения. И по всей видимости, это этим объясняется успех, да, евреев в жизни, если он есть.
На жизненном пути.
Да, если он есть, во всяком случае. То получается интересная вещь. Теперь, так что он хотел? Так вот эти благословления Исав хотел получить, Ицхак хотел дать Исаву именно. Почему? Здесь тоже вопрос такой есть, сам по себе. Что есть в этих благословениях? Да? Это успех, успех в материальных средствах, правильно? Причем, как там сказано, если вы посмотрите, что благословения, которые получил Ицхак и Яаков, и который должен был получить Исав, как там написано? «Витин лха Элоким митали шамай мишмэне арец», если вы помните, да? «И даст тебе Элоким, Бог, да? И росы небесные, тогда земля кучная», да? Там есть этот текст, да? Получается, и там говорят мне комментаторы, что значит «даст тебе Элоким». Кто такой Элоким? Элоким – это Медат Один. Мера суда. Мера справедливости, мера суда. Объясняют они здесь, что в эти благословления были, да, по мере суда. То есть, что ты получишь успех, получишь материальный успех, скажем, да, какие-то преимущества, но только при условии, если ты будешь правильно себя вести. Бамидат один. По мере суда. То, и это, поэтому там упоминается имя Элоким. Почему именно имя Элоким там упоминается? Имя Бога, да, что это мера суда. То есть, имеется в виду, что только если ты заслужишь, то получишь. Если не заслужишь, не получишь.
Люблю как отец.
Да? И, это, да, и так это должно быть, в принципе, правильное воспитание. Тот, которого любит отец, так он ему делает с условием. Почему? Потому что дать человеку ребенку без границ, это очень плохо, да, не дать, да?
Можно такой вопрос? А почему Яков не, это, Ицхак не дал Исаву такого благословения, что как ты будешь помогать своему брату, и ты будешь преуспевать вместе с ним, а как будешь против него...
Ну это в принципе будет... так, и на, так и есть, да, Илокин?
А здесь наоборот, вот он когда будет отходить от Тора, ты будешь его одолевать. А так вот ты ничего ему сделать
не можешь. Нет, это тоже так же. Это все и было сказано. Ну, то есть, если посмотришь, мы просто сейчас не планируем разбирать эти благословения. Но, в принципе, все это сказано. Получается, что он дал с условием ему. Да? Зачем нужно было Исаву это с условием? Что он имел в виду? Да? Да, имеется в виду, да? Да? А имеется в виду, что он специально дал эти благословения, хотел ему дать с условием. Почему? Потому что это тоже способ приблизить его к Торе, к истине, да? Что если он получит благословение, захочет успеха в жизни, так он будет стараться выполнить эти благословения, да?
Исав.
Да. Исав. Поэтому
нет, и... А ему же без условий.
Не, так он планировал, он-то дал эти благословения Яакову, которые он хотел дать Исаву.
А, понятно.
Да? Так он хотел почему? Именно с условием, что это, да? В конце концов, Исав говорит, нет, я, да, вот меня этот обманул, обманул два раза, один раз первенство мое взял, теперь он меня обманул здесь, а Ицхак говорит, а он тебя обманул, ты и первенство ему продал, так видно, ему действительно полагается брахот, сказал Барух и я, и он благословлен будет. И действительно он оставил эти благословения у Яакова, они как бы стали действительно у Яакова, да, получается, что и Яаков получил по истине эти благословения, а не как обман, да? То есть они ему действительно полагались. А Исав, здесь была, в принципе, это был спор здесь, да, был спор между Ривкой и я и Ицхаком, что Ицхак думал, что если он даст эти благословения и будет его приближать, то он в конце концов, есть надежда, что тот сделает чудо, что тот исправится, станет этим, да? И тогда он, поскольку он такой сильный, это и очень важно, он как бы должен был частью быть частью еврейского народа, Исав, да? И мы когда-то объясняли эту вещь, что на самом деле, и да, вся эта идея там обмана, как бы то, что Яаков обманул, на самом деле не был обман, а было как бы доказательство. То есть приходил, приходит Яаков и говорит, он сделал этот маскарад, оделся как Исав, все это, да. То есть он хотел ему сказать, что это тоже сильно. Хотел доказать Ицхак.
А для чего?
В принципе, Ривка этот спор вела, да? Почему? Пока, да, делал там, ну, одежды такие мохнатые там, да? И так далее. И таким путем, обманным путем. То есть, что это значит?
И Ицхак,
Ицхак думал, что Яаков, да, это просто Минхохом такой, сидит себе, учит Тору, ничего, да, эти мира не знает, как это, да? Живиолим. А Яаков говорит, правильно, что я сижу, учу Тору, никого не обману, ничем не занимаюсь, не воюю, нет. Но это не значит, что я этого не могу, я это тоже могу. Не меньше, чем Исав. И все, что он сделал таким вот обманным путем, как будто бы обманывает, он в принципе никого не обманывал, взял те благословения, которые полагаются ему. Это Исав обманывал, как будто бы ему полагаются благословения. Ему на самом деле не полагалось. А Яакову это полагалось. Так в принципе Яаков взял свое, не взял чужое. Да? Только что он делал это обманным путем. То есть тем самым как бы доказал, когда надо обмануть, я и обмануть тоже могу. Если надо обмануть, я могу и обмануть. Если нужна сила, я могу применить силу. То есть я не слабее Исава, да? То есть во мне есть все эти качества. Ицхак хотел дать благословение Исаву, потому что он видел в нем силу. И думал, что вот это качество необходимо в еврейском народе. И Яаков ему говорит, я обладаю всеми качествами. Теми же качествами. Это как бы была идея спора между ними там в этих благословениях.
Вопрос такой, вот если Ицхак сказал Барухуе, то есть он уже знал, в принципе, если он был Нави, он уже знал, в принципе, что Яков будет, первенство возьмет. Тогда зачем он позвал Исава, чтобы он ему сделал это, вот и он ему
не, Барухи,
для чего это нужно было?
Барухуе это после того, что пришел Яков.
А, вы
имеете в виду, что он сказал, да, что... Да,
а, думал, сказал, этого,
да, да. Когда он узнал, то есть он... Он понял свою ошибку, он понял, что действительно Яаков прав, что и понял. Ривка права, и он и согласился. Да.
Тогда не было бы смысла для всего представления.
Да, получается это. Но так получается, в принципе, надо это разбирать очень подробно, все есть этот, как-нибудь сядем, разберем это дело, да? Но, в общем-то, здесь был, да, Яаков как бы был, да, получил это, получил благословение отца своего, да, а Исав вышел из понятия еврейского народа. Ну, почему Исав вышел из понятия еврейского народа? Ну, ты не стал впоследствии, да, и евреем. Почему? Как можно было? А он же родился у матери еврейки, нет? Ривка-то, да, матерь еврейка, правильно? Как же это произошло все? Да. То, а на самом деле... да, на самом деле...
Вы же объясняли, что он забрал все соль от Ицхака.
Это мы с одной стороны разбирали. Да, а с другой стороны, да, как он вдруг, да, в чем здесь идея? Как он перестал быть, как он не был, как он вышел из еврейского народа? А идея это правильно, что он первоначально, как бы в нем была, и в нем был, у него был потенциал, не просто потенциал, у него была возможность быть тоже евреем, поскольку он родился там, да? Что в то время еврейство было по-другому, передавалось по-другому. Не от матери еврейки именно. Почему? Потому что, в принципе, еврейства еще не было. Были на Яков, были сыны Якова, сыны Авраама, да? Но не было еще еврейства как такового, да? Сына Авраама, это, да, это была еще как бы семья. То есть, что такое еврейство? Еврейство сформировалось после выхода из Египта, возник народ. До этого не было народа, была как бы семья, да?
С Египта и получение Торы.
Теперь, да, Авраам заключил союз с Творцом, да, что его потомство будет принципе, еврейским народом, назовем это так, да, тот, который будет избранным народом, будет служить Творцу, да, это его будет задача. Но это возникновение этого народа не было одномоментное, как он заключил союз, так и все. Это был процесс, который начался с этого момента благословения и, в принципе, закончился после выхода из Египта. Тогда уже был народ, который был предназначен для этого. Да? То есть он уже сформировался как народ. А после выхода, через 50 дней, получив Тору, они как бы заключили еще раз союз с Творцом и сформировались как народ, как еврейский народ, да?
Сначала
Теперь, народ. И в этом союзе, и вот это еврейский народ, правильно? Теперь, кто входит в идею этого еврейского народа, да? Кто входит вот из всех остальных? Это зависит, записано в союзе, сказано в союзе, который Авраам заключил с Творцом. Какой союз он заключил? Что там сказано? Гера Язареха Бересолаэм, что изгнанником будет твое потомство с земли не своей, 400 лет. Да, и оттуда я их выведу с большим имуществом и так далее, правильно? Это идея формирования еврейского народа, как мы сказали, с момента Авраама до выхода евреев из Египта, да? Теперь, тот, кто не выполнил это условие, он не является еврейским народом. Понятно, да?
Тот, кто не был
в Египте, да? То есть, чтобы стать еврейским народом, это как было заключено в союзе Авраам, с Авраамом. Потом изгнанником будет потомство твое в стране не своей, то есть в Египте, правильно? Исав не выполнил это условие. Поэтому Исав не выполнил это условие. Поэтому, несмотря на то, что он относился к еврейскому народу, что он родился у матери еврейки, так скажем, у Ривки, все равно он не вошел в еврейский народ, его потомство тоже не вошло. То есть они не были в этом условии. Понятно, это да? То есть после ребенка, того, что евреи уже вышли из Египта и получили Тору, то там уже каждый, кто родился, он не может выбирать. Каждый, кто родился в матери еврейка, является евреем. И он не может выбирать здесь. Потому что уже условие было закончено, да? Понятно.
Так же, как и потомки Исава уже, да?
Ну, представьте, они же вышли, они же это, только
что. Они могут сделать Гиюр войти, а еврей не может выйти, как?
Да.
Вот это разница. Еврей не может выйти из еврейства. То, что он крестится, там, все, что он не делает, ему это не помогает.
Беседа, да? Понятно. Теперь, и вот мы что мы видим? Это то, что думали братья Йосефа, да, что... Первый, что у Авраама был сын, который не вошел в еврейство. У Ицхака был сын, который вышел из еврейства, то есть, да, как бы отошел в сторону. У Яакова, по всей видимости, тоже есть сын, что это Йосеф, который не должен быть еврейским, относиться к еврейству. Тоже выход. Это Йосеф. Так они думали. Его поведение было такое с их точки зрения, да? Почему? И поскольку они относились себя, они были сыновьями Якова, то есть они, из них, в принципе, должен быть еврейский народ. Получается, что Йосеф, с их точки зрения, хочет лишить их понятия еврейства, не просто их. То есть он как бы хочет заменить себя вместо них. Тем самым хочет аннулировать еврейский народ, хочет уничтожить еврейский народ. Так они видели. Получается, с этой точки зрения, он как и сам. Как и сам воевал против Яакова, теперь Йосеф воюет против братьев. Это то, что они думали.
Один за всех хотел быть.
Как?
Один за всех.
Ну, так они видели это, да? То есть он хочет их как бы оттеснить, да, и чтобы не было еврейского народа. Поэтому они как именно праведники, которые являются, да, относятся к еврейскому народу, должны были воевать против него. Так с их точки зрения.
Они были судебные исполнители. Для них
поэтому они установили суд. Да? Суд над ним и приговорили его к смертной казни за это. Непростая вещь, да? И они же не были злодеи, они были праведники. И видно, как они там сомневались, они не хотели его... То есть с точки зрения своих качеств, то есть милосердия, они хотели над ним смилостивиться. Но, да, у них был спор, каждый раз они всегда сомневались об этом. Они должны были его убить сразу. Но не убили, и тогда что? Да, значит, бросили его в яму. Думали, не мы это будем делать, а там какие-нибудь, да? Разные змеи, это, и так далее, да? А потом предложил продать его, Юда предложил продать его. Почему продать? Потому что, да?
Иуда или Шиман?
Что?
Иуда или Шиман?
Иуда. Иуда предложил продать. Почему продать? Чтобы тоже как бы смилостивиться над ним. Да, то есть милосердие. И потом они все время спорили, когда они шли, были в Египте, и там была вся эта история, да, что Йосеф значит, их стал преследовать, и они все время говорили, вот, из-за того, что мы продали своего брата. То есть это понятие милосердия и сожаления о том, что они делали, было у них всегда. До конца, да? Но с точки зрения закона они никогда не они никогда как бы не перед. Они всегда считали, что они правы. Потому что в конце концов они должны были что-то сделать, у них не было другого выхода, должны были, да? Потому что тот шел против них с их точки зрения, хотел уничтожить еврейский народ. И в этом была идея всего спора, там, все, что делал Йосеф, да, это одна из идей с Йосефом, мы не разобрали до конца. Йосеф все это, то, что он делал с ними, что он хотел от них? Обвинил их в шпионстве и так далее, и говорит, так, и так, да, что он хотел от них? То есть он слышал то, что они говорят, правильно? Они говорят, что вот за того, что мы продали нашего брата, и поэтому, и там, да? Но, тем не менее, Йосеф не открылся им, только потом. Что он хотел от них, что он хотел добиться, да? Вся эта история тоже непростая, да? Что он хотел там добиться? Раскаяние хотел добиться, да? На самом деле, зачем он это делал? Чтобы что он хотел? Хотел, чтобы Беньямина привели, потом взял Беньямина, сделал все эти такого, да? Взял Беньямина, и, значит, и что? Приходит к нему Йода, говорит, и так, если ты Беньямина взял, то и там он раскрылся. А что он планировал на самом деле, Йосеф? Да? А в этом действии он на самом деле, да, так как мой учитель объяснил, что в этом деле он было как бы две цели у него. Одна это чтобы, да, одна, чтобы привести своего отца. То есть, в принципе, когда был суд, сказано, что в этом суде Творец тоже присоединился к ним. Десятом, да, Творец, это тоже сказал, Рувен как бы отсутствовал, а Творец присоединился там, да? Значит, Творец тоже как бы поддержал этот суд. Это для них было свидетельство того, что они правы в своем этом действии, да, это вопрос, который мы должны разобрать, как там Творец мог участвовать во всем этом деле, да, теперь, и там же был установлен херем, такое постановление, что никто не имеет права открывать, рассказывать, где находится Йосеф.
Отсюда арабское слово харам.
А никто не имеет права рассказывать отцу Якову, где находится Йосеф. И мы знаем, что все 22 года, что они находились там, что Йосеф находился там, Яаков не получил ни одного пророчества. То есть Творец как бы тоже соблюдал этот...
Когда бы он знал...
Да, вообще, да, как бы Творец тоже соблюдал этот херем. Херем это как, я не знаю, на русском
сказать? Запрет.
Запрет, обет, я не знаю,
на русском смысле,
ханимит. Там другой это смысл.
Ну почему-то другое, ну как бы...
Не-не, это там из мусульманства взято.
Ну не кошерно.
Да, это мусульманство взято.
У мусульмане у
евреев взято. Что он хотел, да?
Не знаю, как перевести на русский, это есть херем на продукты, не будем покупать эти продукты. Есть
ну, бойкот такой, бойкот,
чистый бойкот.
Отлучение, знают, когда на человека делают это, как бы отлучает его от
синагоги
и так далее, да? Получается, то есть был установлен херем, что тот, что никто не имеет права раскрыть Якову. И мы видим, что Творец тоже ему не рассказывал. И интересно, что Ицхак, в принципе, знал. Но не рассказал, тоже не рассказал Якову. Ицхак знал, где Йосеф, но не рассказал Якову.
Он же был жив еще.
Да, он еще был жив, но не рассказал Якову. Почему? Потому что он, откуда он узнал? Через пророчество. Теперь он говорит, так он решил так, что Яков тоже пророк. Если Творец хочет ему сообщить, он может ему сообщить... И он может ему сообщить там на месте, да, сам. А если Творец не сообщил, значит не надо, так я не имею права рассказать. Несмотря на то, что ему было больно о том, что вот его сын Яков был в больших страданиях из-за того, что не знал, что с Йосефом, да, тем не менее Ицхак не мог раскрыть, да. Получается, что это, да, есть другой вопрос, а Йосеф почему не рассказал сам? Он же, когда пришел, да, он, ну, в Египет, он пришел в Египет, был продан там рабство. Ну, первое время, потом был, оказался в тюрьме. Значит, в тюрьме и в рабстве, все это первое время, сколько он там находился времени? 12 лет. А потом еще 10 лет.
Правил в Египте.
Правил, был царем там, да? Ну, не, он вышел, там еще не был, но, да, правильно, 10 лет он был, это, да?
Царя, наместник,
да? Царя. Было же 7 лет сытости, а потом 2 года не, голода, и тогда приехали Яковы все эти, правильно? И, да, он, и тогда ему было 30 лет, когда он вышел из тюрьмы, да, до этого ему было 17 лет, когда он туда приехал, да? Беседа. Так получается, ну, 10 лет он был царем, а он не мог послать какое-то известие по факсу там что-нибудь, да, имейл отправить, по скайпу связаться. Он не мог издать, он царем, он не мог сообщить Якову. А проблема в том, что на него тоже распространялся этот херем. И он не имел права, с точки зрения Аллахи, закона, раскрыть Якову тоже, поэтому не раскрыл. Поэтому у него был план какой, что он специально сделал это с братьями своими, обвинил их, так далее, хотел, чтобы привели Бениамина. И этого Бениамина таким обманным путем как бы он решил взять в плен. И тогда он считал, что если так, то тогда Яков сам приедет в Египет, чтобы спасти Бениамина. Да, и тогда он увидит, что есть Йосеф, он узнает, и все, и это как бы раскроется само по себе. И никто не раскрывает Якова, это раскроется само по себе. И за херема, так он это вел, да? Теперь, приходит, да? Только что Иуда разбил его планы. Как? Иуда вернулся, то, что здесь мы в этой неделе говорили, да, выигрыш. Вернулся Иуда и говорит ему... Нет, Иуда приходит и говорит, это не сработает. Почему? Что тогда Яаков просто умрет. Когда Яаков узнает, что Беньямин тоже был, да, пленен в Египте, он просто умрет. И тем самым он разрушил планы Йосефа, и тогда Йосеф раскрылся. Беседа? Значит, это была одна из идей его, таким образом привести Яакова в Египет, да?
Что, он не мог просто брать им, допустим, после того, как раскрылся?
Теперь, другая вещь, да, другая причина, да, другая причина, да, что почему с братьями нет? Он хотел им доказать свою правоту. Это правильно, что они раскаивались, но они не считали, что они не правы, они просто раскаивались в пути, как они это сделали, то есть должны были с большим милосердием к нему отнестись, но то, что они сделали, они считали, что они правы. Он хотел им доказать, что они были неправы. Каким образом? То есть он их обвинил в шпионаже, подставлял им там разные вещи, да? Потом в конце концов, да, Бениамину подставил этот кубок, да, значит, что он своровал и так далее. В принципе, получается так, что со всех точек зрения, то есть когда смотрят на это, да, то со всех точек зрения братья, они виноваты. То есть, с точки зрения улик, с точки зрения фактов, нет им оправдания. То есть, по всем фактам ясно, что они виновны. Они были шпионы. Почему? Что они вошли из 10 ворот, пошли, каждый вошел с другого, то, что он говорит. Зачем им ходили каждый из других ворот? Для чего? Только шпионы так ходят. И это правильно, потому что они искали Йосефа. Да, они же искали Йосефа, поэтому это. Так они им объясняют, один был брат, у нас исчез, так мы, значит, пришли искать, так мы искали с этих, да? Вы искали? Ну, покажите мне, приведите этого брата, да, докажите, что у вас есть такой брат, и тогда, может быть, можно вам поверить. То есть, в принципе, и все, что он с ними проделал дальше, да? То есть, он их поставил в такую ситуацию, что все факты против них, и нет у них никакого доказательство, что это не так.
Серьезно.
Да? Понятно, да? То есть он их поставил в такую же ситуацию, как он был сам. Он, в принципе, не имел в виду совсем против них ничего. Да? Но он так себя вел, и ситуация сложилась таким образом, что у него не было другого выхода. Да? Нет? Что у него не было другого выхода. Да, так он оказался в такой ситуации, что все факты были против него, у них были обвинения против него, и он ничем не мог оправдаться, потому что так оно выглядело.
Рад Захарьев, серьезный вопрос. Ну понятно, что они виноваты, да? А теперь, для того, чтобы как-то подстроить эти вот, чтобы он как бы это сам не открывался, как бы, так он это все делал, как бы, и лишонара, и воровство, и подставы, как бы, в принципе, он сам грешил, как бы, для того, чтобы это как-то соединилось, да? Чтобы они узнали.
Понятно, что там было. То есть он, да, он их поставил в такую ситуацию, хочет доказать им, что он... Да, хотел им доказать, что на самом деле...
Интересно это.
Чтобы они поняли, где он, в какой ситуации он находился. Чтобы поняли, что на самом деле он был прав, то есть даже все это было ошибка.
Вопрос серьезный. Как бы, вот он хотел, чтобы это все открылось, как бы, чтобы не от него это было, да? Так он это знал, так он это чувствовал. Ну, несмотря ни на что, несмотря на то, что они были виноваты, там, неправильно они размыслили на эту тему, они неправильно поступили, неважно, они думали, что правильно, неправильно, но все, что для того, чтобы это все соединить, как будто не от него, он делал неправильные вещи, в принципе, он грешил.
Что, где именно?
Что значит? Поставил кубок, там, что-то, то есть он делал...
Почему он грешил? Где там грех?
Почему? Подставить человека?
Да. Что подставить? Подставить это куда-то, но на самом
под
деле...
Под воровство, типа человек...
Он же не...
Он оболгал, он подложил кубок, а это...
Подожди. Он поставил кубок, и человека назвали вором, правильно? Это что, как это называется? Нормально? Положительное,
это нормально. Это уже свидетельство.
Для того, чтобы сделать так, как он хочет, он подставил.
Мы иной раз учим гвору, правильно? Учим гвору, это есть разные вопросы в Талмуде, очень сложные, да? И там есть вопрос воровства разбирается, еще разные вопросы и так далее, да? И я иной раз, когда хочу кому-то что-то объяснить, так я говорю, смотри, допустим, что ты вор, а я, значит, хозяин. И ты мне делаешь так, а я делаю так. Таким образом, я его хочу обучить, показать, что, как действительно правильно смотреть на вещи, да? Там же тоже была идея обучения, он же не по-настоящему их подставил, чтобы подставить тюрьму, потому что они так думали, да, но с его точки зрения он и хотел обучить. Он их хотел обучить, показать им это, да? Дать им урок. Это своего рода урок такой. Ну, часто может быть такая вещь, да?
Звучит не очень приятно, как бы это немножко превратно звучит. Все это, то, что он делал, имеется в виду. Выглядит это не очень красиво, как бы. Несмотря на то, что они виноваты.
Он же их не подставил, действительно.
Седер, ну как бы само действие перед небесами, само действие.
Не, наоборот. Не, он их хотел обучить. Ты говоришь, что трудно учиться, но раз... В учебе тяжело, в учебе легко, в бою, нет. Он и хотел обучить, как правильно смотреть на мир, так если, что, да.
Если бы он действительно, в конце концов, с этого всего вышло, что он бы их поставил, они получили, как, то, что...
Он-то все делал не по-настоящему, да?
Хорошо, я вам объясню, в чем мой вопрос. Есть лешонара, есть абак лешонара, вот в чем мой вопрос. Вы поняли, как
это? Он обучает.
То, что он делает, абак лешонара называется. А есть лешонара?
Он их обучает.
Лешонара это правда.
Причем здесь урок? Я почему говорю это? Чтобы сравнить, о чем я имею в виду. Причем здесь сам лешонара? Есть лешонара, есть абак лешонара. В этом вся разница, вот что я спрашиваю.
Лашон ара это правда чистая, а тут вообще неправда.
Я не про это, я не говорю про сам лашон ара.
Так само слово по понятию лашон ара здесь не подходит.
Не принципиально.
Я не про это дело
говорю. Нет, он говорит о запрете.
Я ассоциацию показал. Я не понял, что я говорю. Я не про это говорю. Я говорю, что есть ассоциация определенная.
По всей видимости, здесь нет проблемы лашон ара. То есть нет проблемы с запрета какого-то, что этого нельзя было говорить и нельзя было делать. То есть когда человек один... обучают другого, можно пойти другими путями, разными путями, да? Это непростая вещь, ты можешь прийти и спросить, а как Яков взял благословение, можно было или нельзя, и так далее.
Да?
Но это мы отдельно разберем как-нибудь каждую вещь, все не так просто. Что-то мы сегодня объяснили, только часть.
Да?
Но в общем-то, это не принципиально, да? Беседа? Теперь получается это, да? В принципе, это можно было ему сделать, здесь не было проблемы. Для того, чтобы обучить, он мог сделать. Лашон ара – это когда человек говорит про другого, плохие вещи, даже если они истинные, да, но он говорит это без надобности. Но когда он говорит это с надобностью, то можно говорить лошон ара. например, когда человек, что такое лошонара, да, когда
человек делает, да,
предупредить, что он опасен, так ты приходишь к другому и говоришь, остерегайся от него, он опасен, то делает плохие вещи разные, да, это можно, как он говорит лошонара, потому что это для надобности, но просто так для, тогда нельзя. Он явно приходил, чтобы обучить, здесь была очень важная схема, была, он должен был их обучить, должен был доказать, что он прав и так далее, для всего этого он делает,
потом
он
не
рассказывает другим, которые...
Все равно он выходит с рта.
Ну так что? Но это можно, как вы сказали, лошон ара. Можно пойти к другому человеку и сказать плохое про этого, если ты хочешь его предупредить об этом.
Хорошо, на его уровне это было понятно, он знал, что он делает, он был наби. Но вот на нашем уровне, вот если ты такое сделаешь, ты можешь любому человеку объяснить, извините за выражение, мертвого с морга я могу поднять, объяснить ему, что он живой, и он встанет. Я вам клянусь, Рав Захарий. Вы понимаете, о чем я говорю? Мы не можем в нашем мире сегодня, мы сегодня не можем знать, как человек прав. Я могу объяснить и доказать человеку, что он не прав, хотя он будет полностью прав. Я вам на полном серьезе говорю. Сегодня никто не понимает это. Он был на ви, правильно, в его смысле не было плохого. А вот сегодня как это сделать? Практически невозможно разобраться в этом, потому что язык...
Вопрос, мы
как,
учим,
как, что такое, что
мы сейчас учим,
и как нам с этим себя вести?
То, что говорит...
Не, это подходит к...
Мы говорим про ЕСЭФ, мы объясняем, что делал ЕСЭФ. Как сегодня ситуация, один разговор, как мы разберемся, в каждой ситуации есть решение. Да, но мы сейчас говорим про ЕСЭФа. Теперь получается, что он, да... Да, все. Что он хотел? Он хотел им доказать, на самом деле, чтобы они изменили свою точку зрения. Это то, что он хотел им сделать, да? Поэтому он сделал им все это, да, всю эту ситуацию. Это понятная вещь, да?
Короче говоря, он выступил более сознательным человеком и, как бы, да, типа такого.
Нет, давайте посмотрим дальше. Получается, да, что здесь Йосеф все, да, привел к этой ситуации с определенной целью, да? Теперь вопрос здесь возникает. Да, а о чем у них был спор? Почему вдруг братья, да? А как Йосеф все это делал таким образом, как он себя вел? Да, там тоже не объясняли до конца, там была ошибка. То есть во всех этих законах, если, да, во всех этих законах, которые он наговаривал на них, да, на самом деле это был спор между ними. Ну, когда там разбирали, скажем, например, с кашрутом, да, мы разбирали.
Ну, это все дело, когда они еще при отце жили, да, до того, как он попал.
Да, 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 конечно. Он приходит и рассказывает, что они кушали не кошерно. Что значит они кушали не кошерно? Разве они кушали не кошерно? Но имеется в виду, у них был там спор. Спор насчет шхиты. Да, это Раши приводит там, что знаете эту историю, да? Что на самом деле. Да, я говорю,
да,
что на самом деле, да, для еврея, да, разрешено кушать, да, можно кушать только зарезанную скотину. То есть, когда сделал шхиту, значит, перерезал горло, и там, да, два знака, горло, там два знака, то, что есть, да, то тогда, значит, животное разрешено в пищу еврея, да, только тогда. Теперь, не важно, даже если она еще не умерла, в принципе, она то еще дрыгается, как бы, да, но на самом деле, бифархез, это то, что называется, да, она уже разрешена в пищу еврея, да, а...
Ты кровь и, еще не слита.
Да, нет, правда, так надо слить кровь, другой разговор, но если он сейчас отрежет кусок мяса от этого, да, а потом откошелит его как надо, то это можно кушать с этой точки зрения.
Это не считается овер-менахар.
Да, но у нееврея
живого взять.
Есть запрет. Нееврея не нет обязанности шхиты, он может убить. Он может убить.
Готовое.
Да, гней ног, сыны ног, они могут убить животное любым путем и кушать его, нет проблемы с этим, да? И только что они не имеют права кушать от живого мяса, то есть, когда животное не умерло, это эверминахай, да, и взять от него какой-то там кусок мяса, его, это запрещено не евреям, да, в еде, это единственное, что запрещено.
Теперь получать,
не евреям тоже это запрещено, но нет, когда он сделал шхиту, то есть, разрезал, то тем самым это уже животное, оно уже пища становится, оно уже еда, разрешено. Но для неевреев это нет, не важно, он там перерезал горло, нет, шхитовал, не шхитовал, это не принципиально. Главное, чтобы животное было мертвое, его нужно убить каким-то образом. Да, совсем. И если она была зарезана, но еще дергалась, для евреев получается это разрешено, а для неевреев это запрещено. И теперь вопрос, по какому закону они должны идти? Как на Исроэль, как на Нох? как сыны Израиля или как сыны Ноха?
Они же были
по каким законам? И это у них был спор. И они утверждали, что они идут как сыны Израиля, и поэтому им можно было это кушать, да? А он утверждал, что они идут как бны Нох, и им это запрещено. И в любом случае, даже если они думают, что да, то они должны были устрашить и так далее на себе это. И это был спор. И это то, что он как бы приходит и рассказывает отцу, что они кушают не кошерно. То есть имеется в виду, был спор в Аллахе, как это работает. И так далее. Так все вещи, которые были вопросы, которые это, были эллипатические вопросы. Бенкуай, тут та же идея.
Уже зарезали.
Та же идея, он остается живой еще, да?
И у нее был ребенок внутри. Да. Его уже резать не надо.
Зеленок, да. То он уже считается зарезанным.
Считается зарезанным.
Он умрет, если мать умрет.
Не. Если делаешь, он вытаскивает живота теленка, он может быть этот теленок, мать, то есть, может быть, умирает, но ребенок остается жив. Да, этот теленок, он остается живой. Теперь да. Ее зарезали, так это. А он был в это время в животе. В тот момент, когда зарезали мать, то это разрешение на еду распространяется на теленка тоже. Он как часть матери в тот момент. Теперь вытащили его из живота, он остался жив. Теперь получается, он вроде живой, на самом деле зарезанный.
То есть его можно загрызть живьем после этого?
Да, его не нужно, не нужно шхитовать.
Теории можно.
Его же не нужно шхитовать, его можно просто убить, вылить кровь и кушать. Да, как? Не нужно это. Он уже считается зарезанным.
Не, ну все-таки, как его есть тогда, если он...
Убить и вылить кровь и кушать.
Его можно застрелить там.
Да, любым путем, по сути, да?
Я до сих пор думал, что беременных нельзя шкетовать, как бы это... Ну, бронь у нее, как бы, это что...
Нет, бронь. Это нет, делать шкетуют или нет, я не знаю, как там принято. Но в принципе.
Казнить больных и беременных нельзя, значит,
то, понятно, да? Это значит было. Понятно, у них была ошибка там. То есть он приводил это таким путем, как будто бы они это, да? То есть не это. А ну, на самом деле он не имел в виду, он только хотел рассказать о том, что они ошибаются. То есть он хотел привести свою точку зрения и сказать, что вот они ошибаются в этих законах. Он не имел в виду против них ничего, да. Но им казалось, что он хочет их. Свести с правильного пути, да? То есть убрать от сути еврейского народа. Это то, что они думали, да? И даже когда он приходил и рассказывал сны, он не имел в виду в этих снах, что они, что как бы он станет над ними. А только он хотел доказать, эти сны как бы были доказательством его правоты, в смысле волохи, в законе. Это же, как Рабби Элиэзер приводил разные явления духовные, да, и приводил их как доказательство, вот что на небе подтверждают мой псак Аллахи. Там был спор Талмуде большой на эту тему, да? Так он тоже как бы хотел привести доказательство, да? Теперь, получается, все это было как бы ошибка, да? Но все равно остается вопрос. Мой учитель так задавал здесь вопрос очень непростой. Как же все-таки могло получиться так, чтобы они продали Иосифа? Они же были праведниками. Как они могли продать? Как? А, мы говорим, они ошиблись, была там ошибка, здесь. Как могла произойти такая ошибка? Почему? Как Творец установил? Как это, да,
может,
как это
могло быть сделано? Может быть, Сатан приходил и провоцировал их как-то? Это самое?
Нет, все пророки были.
Все
нарушения человека. Они вообще брата что-то сделали.
Что?
Какой бы брат ни был. Как бы, какой бы
брат. Нет, но нет, там идея наоборот, они же праведность, они же святости еврейского народа, ради спасения еврейского народа, с их точки зрения. Но, несмотря на то, что они, как братья, не могли, им было это трудно сделать.
Тоже непонятно, как два брата.
Да?
То есть кто-то должен был быть курбан?
О, нет, теперь в чем здесь идея? Почему все это произошло? Почему все это произошло? И мой учитель приводит Зор, говорит, нашел Зор, который, в принципе, дает объяснение на это дело. Да? Мы получим Зор, так поймем, что здесь было написано. Да? И Зор приводит так, да? Ваимцеу иш виина тоя басаде. Значит, и вот нашел его человек, и он находится там в поле, он ищет дорогу в поле. Да? Это Йосеф, когда он пошел, когда отец его отправил. Отец его отправил туда, да? И он, значит, да, нашли его. Нашел его какой-то человек, в принципе, это, да, как-то ангел, да, Гавриэль, по-моему, да?
Uh-huh.
И он, значит, вышел его, и спросил его этот человек, Лимор, мать его, что ты ищешь? Махтивлила, объясняет здесь Зор этот пасук. Что там написано? Что написано раньше? Воемер Исраэль Йосеф, алло ахиха роим бешхем, лихаш лихакалаем. Вот, вот там сказано, что говорит Исраэль Йосефу, я, вон твои братья пасут скот в Шхеме, я пошлю тебя к ним. Векеяков шлема, дава рахим лили Йосеф, миколь бною. Ву йоду деколь ахую гаву санинле, амай шодер лео лигабаев. Говорит, Зорди спрашивает вопрос больше. Как вдруг Яков послал Йосеф? Он же знал, что они его ненавидят. Он же понимал все это дело, да? Как же он мог, что они ему завидуют? Он видел все это дело. Как же может быть, чтобы он их послал, чтобы он их послал, что он послал Йосефа к ним?
То есть он надеялся, что он их не найдет? Или что? Я не
о, понимаю. Вопрос. Эля... Иулох, это что спрашивает? Это спрашивает Зор.
Еще Якова.
Эле, да. Эле Иулоха читалаю, дава йоду де куль габу закон. Объясняет Зор. На самом деле он понимал, что он считал, что они кошерны, что он знал, что они праведники. И поэтому он их не подозревал в этом, что они сделают. Ну так что, что они, да, ненавидят и так далее. Но он не подозревал, что они смогут что-то сделать, да, с его точки зрения. Вилоха читалаю. Лохашид, он не подозревал. Эля гарим кодышбороху кольдо бегин ли каймал гзейра де гозер бен апторим. Объясняет здесь сильная вещь, говорит Зор, да? Что то, что он их послал, он даже не подозревал это, все, что может произойти, потому что они были кошерные. Ну, как же это произошло, если так, если они такие были праведные, что даже он их не подозревал в этом? Как же это произошло? Говорит он, Творец, Кадош Барух, Творец, установил все это, сделал это, причинил это. То есть все это было от Творца сделано почти что насильно. То есть они, в принципе, там, да, не могли ничего сделать. Это были как анусим, как вынуждены. Не срок было...
созрел.
Да, что все, Творец сделал все таким образом, закрутил, чтобы это произошло. То есть это было от руки Творца вся эта история. Так объясняет Зоар. Для чего? Для чего? То есть все было случайно, как бы там ошибка, здесь ошибка и так далее, что в принципе у них не было другого выхода, они это сделали, и это в принципе они здесь как бы не властны были над собой в этом деле, да? То есть они не были причиной, а Творец был причиной. Спрашивается, почему? Для того, чтобы выполнить постановление, которое было это, да, Бен Абсари, то есть союза, который был заключен между Авраамом и Исхаком.
Чтобы они попали в Египет.
Для этого. Для того, чтобы они оказались в Египте, для этого Творец специально сделал все. Да? Здесь куча вопросов, естественно, есть это, да, на это можно задать. Но мы пойдем дальше. Мы зададим, да? Нет проблем. Конечно, можно спросить кучу вопросов. Да. А почему не, что они могли другим путем попасть туда? Обязательно надо было продавать Йосефа, не могли и так далее, и так далее. Объясняет на это Зор тоже. Да, Ишкахна Бессипри Кадмой, говорит, написано в книгах так. Баян Илен Бне Яков лишал Талав. Необходимо, чтобы сыны Якова властвовали над Йосефом. Адло Ехусле Мисраим, до того, как он спускается в Египет. Необходимо было, чтобы они имели власть над Йосефом до того, как они оказались, как он пришел, он оказался в Египте. Дииля Гава Юхусле Мисраим Гуину Шалтубо, что если бы он спустился бы в Египет и те, то есть египтяне, властвовали ним, то есть поработили его, он стал бы там рабом, правильно? Бикадмейта до этого, да, если бы он оказался в Египте до того, что они властвуют над ним, то есть братья, Яхле Мисраим Шалтубо Альмина Лайду Исро, то тогда смогли бы египтяне властвовать или поработить евреев навсегда. И не было бы возможно выйти оттуда.
Это в каком случае?
Если бы они оказались бы в Египте без того, что они властвовали над
Йосефом.
Над Йосефом, да? То есть если бы они его не продали, а попали бы в Египет без этого, то тогда они были бы порабощены египтянами и не смогли бы оттуда выйти, они остались бы там рабами навсегда. Так это сказано. Виткайма бейби Йосеф. И тогда сейчас мы разберем все вопросы, да? Виткайма бейби Йосеф да издабен ле авда. И это то, что произошло, да, с Йосефом, что был продан в рабство. Виинун шолту альвой. Да, что они властвовали им. Вапаль габда Йосефава малка лебтару. И несмотря на то, что Йосеф в конце концов стал царем, у Мицрое, Гаву обдинли, а египтяне были ему рабами, и штаху Исраиль дошел только его. Получается, что Исраиль властвовал над всеми. Интересная вещь Зор здесь говорит, удивительная, да? Получается, что, что если бы евреи спустились бы в Египет, сыны Израиля спустились бы в Египет без этой продажи Иосифа, то тогда, став рабами там, они уже не смогли бы оттуда выйти. Не было бы возможности освободиться. Но после того, что они продали Иосифа, это уже по-другому. Они да, могут уйти. Почему? Потому что в чем идея продажи Иосифа? Они-то его приговорили к смертной казни судом, правильно? И поэтому они имели право его убить. Тот, кто имеет право убить человека, имеет право, он имеет право его продать тоже. То есть он как бы, да, это жизнь его, в его распоряжении. Теперь он может им распоряжаться, правильно? Теперь как бы они могут его продать. То есть Иосиф становится их рабом с этой точки зрения. Поэтому они могут его продать в рабство, правильно? Теперь, поскольку они могут продать его в рабство, то тогда получается, что Иосиф, он раб в силу того, в силу, и, да, он их не раб, да? Теперь, они его продают в рабство, тот в конце концов оказывается в Египте, потом становится там царем, потом все египтяне в результате становятся его рабами, да? Получается, что египтяне, они рабы, раба сынов Израиля. Получается, что когда сыны Израиля оказались в Египте и стали там рабами, на самом деле египтяне по закону были ихними рабами, то есть рабами их раба. И поэтому не было, и поэтому у них была возможность выйти оттуда из Египта. Да? Если бы это было бы не так, они не смогли бы выйти оттуда. Что это нам дает? Здесь объяснение, объяснение, учитель приводит объяснение из разных книг на эту вещь, что в принципе есть там несколько путей объяснить это, но одно из как бы из известных вещей, что Египет, там властвовало колдовство, это была, да, страна, что там было властвование колдовства очень сильное, да? И настолько, настолько, что в принципе раб, раб не мог выйти из Египта, так это написано, где это написано? Самое сильное было колдовство. Да?
Империя зла, как говорится. Кино.
Да. Да, то, что сказано.
Границы даже были, как бы не было, если сохранялись, все колдовство сохранялось. Написано, что переходив границы, происходили разные вещи, как бы. А как от самого костра. В лучшем случае. И вернуться.
Галлюцинации, голограммы в пустыне.
Да, да. То, как ты действуешь.
Получается так, что они, в принципе, да, то, что говорит, что сила колдовства была настолько сильной, что, в принципе, раб не мог выйти из Египта. Да? То есть раб, который там оказывается, не мог выйти. Почему? Там, да, есть много разных мидрашим, что раб хочет выйти, там разные эти идолы на границе начинали лаять там, или еще что-то, да? То есть, в принципе, не было возможности выйти из Египта.
Рабу.
Да, тот, рабу не было возможности, он не мог убежать. Никакой раб не мог убежать из Египта. Они это, да, делали это колдовством и так далее, да? Получается, что если бы Бней Исраэль оказались бы там, без вот этой истории с Иосифом, то тогда они стали бы рабами и не смогли бы оттуда выйти.
А тогда они господа там были, в
принципе. О, а теперь, поскольку это было через даже продажу Иосифа, а Иосиф был хозяином, да, они бы, а египтяне были рабами у Иосифа, получается, что тогда египтяне рабы сынов Израиля, а не наоборот. И поэтому тогда на них не распространялось это правило, что раб не может выйти из Египта, потому что они были хозяевами там, а не рабами, да, в этом по сути, да? Да, понятно где. Получается это, что, да, объясняет это. Получается, что для этого Творец установил всю эту историю с продажей Иосифа. На самом деле никто из них не... Да, никто из них не, да, не сделал какого-то там преступления умышленного и так далее. То есть все было сделано по ошибке, так специально закручено Творцом, чтобы привести к этому без того, хотят они этого или нет. Да? Для чего? Для того, чтобы все это сделать. Понятно, да? Теперь вопрос, да, здесь есть несколько вопросов, естественно, спрашивают. Да. Есть которые, да, здесь спрашивают несколько вопросов.
Но они же знали об обещании, как бы, Творца, что он ведет их в Египет.
Правильно, но каким путем? Они думали, что через продажу Иосифа они там окажутся.
И через сколько времени тоже не знали.
Когда они... Не, ну, когда ну, все... Ну, сказано, 400 лет, это знали, вопрос, как считать это... 400 лет, это отдельный разговор, да?
Да, да.
Да, понятно. Теперь получается...
Не знаю, по моменту отсчитывать.
Да. Теперь получается, что... Что это, да? Ну, вопрос, который могут задать здесь. Да, действительно задавали, что, ну, почему именно так надо было? Творец их вывел из Египта. Так он их мог вывести. И, да, и мог вывести таким образом тоже, правильно? Можно было спросить, он мог их вывести просто, да, из Египта?
Рабыни, рабы.
Да, какая разница, взял, сделал чудо и вывел их из Египта. Причем здесь рабы Египта или не рабы Египта, да, одна из вещей. Да. Да, хотя бы эта история. Но и то, да, чтобы объяснить эту вещь, как, да, чтобы объяснить эту вещь, надо разобрать больше это. В принципе, зачем Яков выделял Йосефа из всех братьев? Почему? Это как бы отдельный вопрос, очень непростой. Да, Яков выделял все, в принципе, было, да, в начале...
Сын Рахели.
Потому что он был сын Рахели, надо было это выделить, да? Мы когда-то разбирали этот вопрос, что на самом деле здесь суть, в чем идея, да, Рахель-Велиа, да? Мы видим, что не просто Рахель-Велиа, да, что Яков хотел поменять Рахель-Велиа. Да, что на самом деле был, да, на самом деле Яков хотел жениться вначале на Рахель, а потом на Леа. Откуда мы это видим? Ну, да, то есть, это, в принципе, то есть на самом деле он хотел, ясно, что он хотел взять обоих. Откуда это ясно? Мы когда-то приводили это, из самого пасука сказано там, да, как Лаван говорит. Лосин кенгум комейн, но лаках отсыра, да, как, не делай так в нашем месте.
Да, не делай так в нашем месте.
Не делай так в нашем месте взять, да, да, дать младшую перед старшей, да? Что значит в нашем месте, да? Получается из-за того, что он так говорит Иакову, значит Иаков хотел взять... Сначала хотел взять обоих, понятно, да?
Знал, что он должен ее...
Только должен взять младшую, а потом старшую. А не наоборот.
А
я Лаван говорит, нет, сначала старшую, а потом младшую.
Помнишь? Не, а какая разница в таком случае, если он обеих хочет брать? Какая разница, в каком порядке?
Правильно, это тогда вопрос, какая разница. Более того, что он в принципе получил вторую сразу же, через неделю. Закончили свадьбу и получил Рахель тоже. Тот ему подсунул Леа, да, старшую вместо младшей, да? Он же, да, а через неделю он получил также Рахель. И должен был работать еще 7 лет после этого. Правильно? Ну, в принципе, получается, если он хотел взять их обоих. И он, в конце концов, получил. Какая разница, кто там на неделю, разница на неделю.
Но, может, он...
и у Якова были претензии к Лавану, почему но, так, да?
Может, он высчитал по звездам наиболее благоприятное время для зачатия?
Ну, то вопрос, что там это вопрос, да? Во всяком случае, получается, в результате этого интересные вещи, да? Что Рахель, она... Да, он хотел взять сначала Рахель, а потом Леа в результате должен был быть первенцем Йосеф. Если бы он взял бы Рахель первую, то первенцем был бы Йосеф. А из-за того, что Лаван изменил его план, обманул его, подсунул ему Леа первой, то первенец получился Рувен. И тогда и Рувен не подходил для того, чтобы быть первенцем, поэтому были с ним разные проблемы там. И поэтому была вся эта история с Йосефом обратно таким путем, чтобы первенец в конце концов перешел к Йосефу. Да? И поэтому Яков делал также все эти знаки отличия для Йосефа. Понятная идея, да?
Кот, пассив, да.
Да, то есть пассив, все эти, да, кто, да, одежда, особо и так далее, как бы Йосеф должен был быть первенцем по сути. Но вопрос остается, зачем Якову все это надо было? Почему он должен был вначале Рахеля, потом Леа?
Она же не могла сначала родить, она же долго не рожала.
Рахель, да, сначала.
Ну, возможно, если бы это было бы наоборот, она родила бы сразу, потому что уже там все перевернуло. Это все был результат обмана Лавана. Вся эта история. Потом уже пошло все по-другому, да? Но вопрос, зачем Якову надо было? Почему хотел именно Рахель, а потом Леа? А не Лаванов говорит, правильно, в принципе, кто прав здесь? Как нужно было жениться? Надо было сначала взять старше, потом младше, нет? И так, так он говорит, я Лаван, у нас так не делают, и действительно так действительно не делают. Да? То есть он предлагает ему нормальную вещь. А Яков говорит, не, вы евреи, у нас все по-другому, не как у людей.
По-горски обычно так не принято.
Так не принято, наоборот. Сначала младше, потом старше, то есть он все переворачивает наоборот. Переворачивают это, да, то должен был делать как Лаван. То есть у них был спор с Лаваном. Как должен быть еврейский, то есть как должно быть потомство Якова, да, потомство дочерей Лавана. И он говорит, так должно быть, сначала так, потом так уже, так у нас строится народ, да? А Яков говорит, нет, у нас по-другому, я по-другому свое это, да, потомство строю, по другой схеме, да? И все перевернул, наоборот, да, не по-человечески, да, начинает. И это вопрос, и это мы видим, в принципе, вот эту идею Якова, что он на протяжении всей его жизни, от рождения, еще до того, как он родился, он занимался этим вопросом перевернуть, да, перевернуть эти, да, все это перевернуть, да, где мы это видим. Яков еще, когда он был в животе матери, это ее Исав был первенцем, а он, значит, за пятку его хватал, что он имел в виду? Да, я должен быть первым, не ты. То есть там тоже он хотел понять, кто первый? Первенец это Яков, Исав, правильно, что он родился. Да, а он его хватает за пятку, нет, я буду первым. Почему? То есть он там тоже хотел поменять вот этот порядок. Да? И более того, он с ним спорит там. Он с ним спорит, если вы помните эту вещь, да, Раши там приводит, на что это похоже. Как Яков, с какими претензиями он приходил? Он приходил с претензиями, говорит, я пятый, да, я первенец. Какие, на чем были основаны эти претензии? Если помните там, да, как он это сравнивает, он там приводит интересную вещь, которая это, да, используя сегодня в программировании этот принцип, FIFO, LIFO, если помните, да. На что, в чем была претензия Якова? Яков говорит, я был первым. Почему первым? Потому что он был от первой капли, а Исав от второй капли. И получается, что если взять пробирку, да, закрытую, да, бросить два камушка, тот, который вошел первый, выходит последний. Тот, который вошел последний, выходит первый. Да?
Ну да, это не в Талмуде рассматривается.
Да. Вопрос, это как называется?
Кого считать по времени?
Первый, да? Last in, first out, правильно? Это идея, да? Приходит Яков, говорит, нет, я должен выйти первым. В принципе, Яков был от первой капли, но он выходит последний, да? Это как first in, да? Липо, last in, first out, да? Приходит Яков, говорит, я первый, да? А как он первый, это другая схема, когда есть эта пробирка, она без дна. То тогда за один камочек, второй камочек. Тот, который первый вошел, первый вышел, правильно? Так приходит, говорит, Яков начинает спорить. Должно быть FIFO, а не LIFO, да? То есть first in, first out, правильно? Mm-hmm. Первый вошел, первый вышел. А не last in, first out, да? Так далее. Вот. Действительно вопрос большой, как должно было быть правильно? Да кто? Он говорит, я был создан первым, поэтому я из первой капли, поэтому я должен быть первым.
Кто первым финишную ленточку порвал, тот
чемпион. Вопрос большой, а кто такой первый? Да, вопрос, это да. И здесь этот спор был, так во всяком случае, явно в Палахе, как кто первый в Палахе? Кто был создан первый или кто родился первый? Кто родился первый, естественно, да, кто родился первый, это первый. Так как же ты приходишь с претензией, я должен быть первым, правильно? В конце концов, он там все перевернул, Яков, да, и купил у него первенство у Исава, правильно? В конце концов. То есть он хотел быть первым в любом случае. И потом, вот там эти благословения, как мы сказали, он тоже забрал у него, правильно? Потом эта история с дочерями тоже, да, Рахель Виля, ну, с женами, Рахель Виля, тоже он там поменял порядок, правильно? И это эта идея изменения порядка, он занимался на протяжении всей жизни. Впоследствии тоже, там история с Йосефом, Вся это тоже изменение порядка. И в конце концов, когда он оказался в Египте, перед смертью, Иосиф принес ему, привел ему двух братьев, двух сыновей, благословей. Так он поставил старшего под правую руку, а младший под левую руку, да? Что сделал Яков? Да, как это, скрестил руки, да? И, значит, дал правую руку, положил на младшего, а левую на старшего, благословил вначале старшего. Здесь он вначале младшего. Здесь он как бы снова перевернул порядок. Младшего подставил над старшим, а старшего под младшим, как бы, да? Поменял порядок тоже. Почему? Зачем? Зачем всю свою жизнь он занимался вот этим изменением порядка? Да? Это, в принципе, вопрос. Мы когда-то здесь, наверное, рассматривали, я не помню. Но
это бумаж духовные вещи. Это в нашем физическом мире это нет объяснения этому.
Нет объяснения. Ну,
чисто там, духовные вещи, да. Это очень глубоко.
Не проставить. Попытаемся объяснить.
Нет объяснения.
У Раши в комментариях было, что Иаков было пророчество. Тот, который младше, он станет добьется больших успехов, чем старший. И поэтому...
Да.
Надо уже сейчас дать ему благословение пошибче.
Мы попытаемся объяснить эту вещь. На самом деле, когда Творец создал этот мир, как он его создал? Он сначала создал мир наиболее духовный. Очень как-то близкий к Творцу, да?
К небесам.
К небесам. Да, это как бы отличие его от самого Творца, только то, что он создатель, созданный, а тот создатель. Да? Ну и принципиально. Потом из этого мира вышел другой мир. Более, да, менее духовный или более грубый, чуть дальше от Творца, правильно? Что там есть больше сокрытия. Из того мира выходит другой мир, более грубый, да, более огрубленный, назовем так, да, ближе. И так далее, много раз, пока доходим до нашего мира. В нашем мире этот мир, он полное как бы сокрытие Творца. Творца не видно в принципе, да, полное сокрытие. Таким образом, было создание духовных миров. То есть духовный, то есть Творец создал систему духовных миров, верхний, выше, ниже и так далее. То есть верхний и ниже мы называем только потому, что верхний тот, кто причина, а ниже тот, кто следствие, потому что там нет в физическом смысле вверху и внизу, это понятно, да? Но это, в принципе, схема духовных миров, как Творец создал, да? И это как бы он приводит и влияет на этот мир. Все, что приходит в этот мир, это проходит через всю эту
цепочку,
да, цепочку и так далее, проходит и, да, как-то огрубляется в соответствующей форме, чтобы прийти в этот мир. Это влияние Творца, который приходит в этот мир через всю эту цепочку, правильно? Все, что приходит в этот мир, проходит через эту цепочку миров, да?
А все сферот, они когда были...
Ну, это как бы тоже там включается в середине.
Это все из верхнего мира получается?
Не так просто, везде, они есть везде, это отдельный вопрос. Не будешь разбирать, как это, да? Да, они всем можно разделить на сферот все это дело, да, не принципиально. То есть мы говорим о вещах, да, о уровнях. Теперь получается интересная вещь, да? И это вот это вот воздействие Творца на этот мир по этой схеме мы называем действием сверху вниз. Понятно, да? Сверху вниз, влияние Творца сверху вниз. С другой стороны, есть воздействие Творца в этом мире по-другому, наоборот, снизу вверх. Как? Например, человек находится в этом мире с открытием, он не видит Творца, не видит, да? И вдруг у него появляется, пробуждается какая-то духовность, стремление к святости, к добру, к знанию. Откуда оно возникает? Да, вдруг есть, да, пробуждение такое большое. И вот это вот пробуждение, это тоже в принципе от Творца. Только это пробуждение происходит по другой схеме, оно приходит снизу вверх, а не сверху вниз. То есть пробуждение внутри человека, да, у человека есть пробуждение к духовности. И вопрос, что он с этим сделает, это другой разговор. Но, да, и от этого зависит свобода выбора. Это свобода выбора человека, зависит от свободы выбора человека, что он с этим пробуждением сделает. Но само пробуждение это тоже влияние Творца. Оно другое. И когда это пробуждение находится внутри человека, да, он пробуждается, мы все знаем хорошо, как это, да, как это работает. И тогда это, в принципе, раскрытие Творца. Да? Это раскрытие Творца вдруг внутри человека. Человек начинает делать разные вещи, стремиться к добру, к истине, к этому. Почему? На каких основаниях? Да? Само это доказывает о присутствии Творца в мире. Правильно? Да, то, что человек делает чуву, что человек приходит это, да? Вот это вот чува и пробуждение человека к истине, к святости, к знанию, это чудо такое, которое в этом мире показывает на присутствие Творца. Да? То есть, с одной стороны, есть сокрытие Творца, с другой стороны, пробуждение Творца. Теперь получается интересная вещь. Вот это вот сокрытие, раскрытие, это в своем смысле раскрытие Творца, да? Получается, что есть как бы два воздействия на этот мир от Творца. Одно сверху вниз, что, да, а другое снизу вверх. Это раскрытие Творца.
Снизу вверх тоже от него.
В принципе, тоже от него,
чтобы
да.
Чтобы человека что-то пробудилось,
да.
Надо его чуть-чуть...
Да, да, да. Только человек может это использовать добру или нет, добро, другой разговор. Но в принципе, это тоже от него. Теперь получается, если смотреть на вот это воздействие Творца сверху вниз, и разделим все вот это вот движение сверху вниз на 10 уровней, условно, да? И каждый уровень, да, на самом высоком уровне ясно, что там Творец открыт в большей мере, да? Этот мир, он наиболее совершенный, самый, да, самый верхний, самый высший это, да? Он как бы самый совершенный. Скажем, что у него есть как бы 10 уровней совершенства. Мир, который ниже него, он более огрубленный, да? У него уровни совершенства 9, да, если мы делим все их на 10 условно, на мир, который ниже, у него уровень совершенства 8, да, мир, который под ним, 4, у него мир, да, совершенства меньше, и так далее, пока доходим до нашего мира, что в нашем мире вообще почти что нет совершенства, да, скажем, нулевой уровень. Нулевой уровень раскрытия Творца с этой точки зрения, да, что на, да, то есть идея совершенства мира, это в смысле... Да, вы насколько раскрыт Творец в этом мире. Понятно, да? С другой, то есть так происходит это движение сверху вниз. С другой стороны, движение снизу вверх работает по-другому. Как? Что там пробуждение к Творцу, к истине, то есть это раскрытие Творца, правильно? Но это раскрытие Творца, оно велико только тогда, когда есть полное сокрытие, когда есть большое сокрытие Творца. Когда Творец открыт, то, что у человека пробуждается внутри, желание раскрыть Творца, оно, это действие невелико, правильно? То есть оно имеет большой смысл, движение снизу вверх, оно имеет большой смысл именно тогда, когда есть полное сокрытие. Да? То есть тогда раскрытие Творца, оно велико, то есть свет, да, свет свечи, он виден в полной темноте, тогда он виден очень высоко. Сильно, да, когда же нет полной темноты, так он не виден. Получается, что это движение снизу вверх, пробуждение внутри человека, оно имеет очень большую величину тогда, когда в мире есть полное сокрытие, именно в нашем мире. Да? Но в мире, в котором сокрытие не настолько сильно, то есть мир чуть-чуть выше, там это пробуждение, оно имеет уже меньший свет, меньшую силу, да? А в мире, который находится над ним, еще меньшую силу и так далее. И получается у нас интересная вещь. Движение снизу вверх, оно работает противоположно. В самом низу оно наиболее совершенное. Да? Если разбить это тоже на 10 уровней, да, идти по той же схеме, то получится в самом низу, там совершенство этого раскрытия Творца, или да, снизу вверх, оно... имеет 10 уровней совершенства, да, с точки зрения величины. На уровень, который выше, то там имеет уровень 9 уровней совершенства. На уровне еще выше, 8 и так далее, понятно? И тогда получается интересная вещь. Два этих движения, раскрытие Творца сверху вниз и снизу вверх, они совмещаются. И тогда получается, что на каждом уровне из этих 10 уровней есть полное совершенство 10 уровней. Почему? На самом низком это 10 от снизу вверх, да? На следующем уровне, который выше, да? Там 9 уровней совершенства снизу вверх и 1 уровень совершенства сверху вниз. Правильно? На следующем уровне есть 8 уровней совершенства снизу вверх и 2 уровня совершенства с движения сверху вниз. И так далее. Чем идти выше, то... Понял эту схему, нет?
Нет. А, собственно, чем отличается сверху вниз от снизу вверх?
Да, сверху вниз это значит воздействие Творца на этот мир, так как мы сказали. мир наиболее духовный, потом более огрубленный и так далее. И происходит постоянное сокрытие Творца на каждом уровне.
Это не физическая величина,
с точки сокрытия Творца больше и больше. Снизу вверх это пробуждение человека, это тоже раскрытие Творца. И внизу оно максимально, внизу, а вверху оно минимально, потому что там
внизу есть куда раскрываться,
да.
А Творцу, нет, наоборот, Творцу есть куда влиять.
Да, без этого, не принципиально. То есть внизу оно раскрытие максимальное, а выше оно раскрытие минимальное, с этой точки зрения. Но оно дополняется раскрытием с другого, это, да? С другого движения, параллельного движения. Получается, что если здесь три уровня совершенства или раскрытия со стороны снизу вверх, то есть параллельно семь уровней раскрытия со стороны сверху вниз. И тогда, если выше поднимается, то тогда четыре, да? Да, сколько там? 6 отсюда и 4 отсюда и так далее, да? Получается, что на каждом уровне становится 10 уровней совершенства. То есть каждый уровень из 10, он становится максимально совершенным на 10 уровнях совершенства. И тогда получается, что мир он изменился, он сейчас идет не сверху вниз, а становится параллельным. Потому что все они становятся на одном уровне. Каждый мир, каждый из уровней, он становится совершенным.
Выравнивается.
Из десяти выравнивается. Это идея поднятия миров. Это значит, что человек таким образом исправляет мир. То есть он его поднимает и делает его, да, на уровне самого высокого.
Это же сейчас прямо происходит, что ли?
Ну, это имеется в виду весь этот процесс, вся история, это то, что должно было сделать. Это все, что делается, да, пока я не замечаю. Но все это придет только после прихода Машиаха, естественно, не сразу.
А, то есть а подготовка идет, а потом...
Да, вся эта работа сейчас, а уже результат будет это виден потом, да? Понятная идея. Это, в принципе, вот это вот, да, перевернуть, это задача человека в этом мире. Задача человека в этом мире, это, в принципе, перевернуть мир. То, что, да, то, что то, что Творец создал это снисхождение, то, что сказано, да, от более совершенно к менее совершенно, больше сокрытий, больше сокрытий. Для чего он это сделал? Он не сделал это для того, чтобы просто так мир был сокрытий, правильно? Для чего он это сделал? Для того, чтобы кто-то снизу, чтобы раскрыл это. Да? Чтобы пробудить этот свет снизу вверх. Только тогда для этого было сделано.
Поэтому Яков менял все время.
О, теперь вопрос, вы должны это понять. Теперь получается, кто же должен это сделать, да? То есть, кто должен начать это движение снизу вверх? Хм. Да? Должен был первый человек, наверное, Адам решен. Но он не справился с этой задачей. Если бы он это сделал бы, то тогда он сейчас стал бы последним с точки зрения сверху вниз и первым с точки зрения снизу вверх. Правильно?
Тогда это было бы не так интересно.
Да, но он, это один разговор, но он не справился с этой задачей, и тогда он не стал первым снизу вверх, а стал одним из звеном в движении сверху вниз. Правильно? И так далее, и так далее. Кто-то должен был после него сделать еще. В конце концов, это взял на себя эту задачу Авраам. Что, в принципе, и исполнением этой задачи занимался Яков, что его сыновья, это, они являются Бней Исраэль, да, сынами Израиля. И с этим, в этом заключается вся идея Якова, почему он всю жизнь хотел перевернуть порядок, поменять порядок. Что значит поменять порядок? Он хотел изменить движение в мире, что до сих пор было движение сверху вниз, а сейчас он хочет начать движение снизу вверх. И как мы сказали, когда начинается движение снизу вверх, то это движение, оно наибольшее, совершенное в самом низу. То есть тот, кто, да, тот, кто находится в самом низу, он первый. С него все начинается. Он первый, а потом кто выше, он уже второй. А кто выше, он уже третий и так далее. Да? В движении снизу вверх первый тот, кто находится в самом низу. Самый последний с точки зрения сверху вниз. Он самый первый с точки зрения снизу вверх.
Начинает обратное движение.
Да, начинает обратное движение.
А у него это было подсознательное такое желание, и он все менял, как бы это все.
Вопрос отдельный. По сути, не просто так, да? Отдельный разговор. В любом случае, получается, поэтому Яков занимался этим изменением порядка. Он говорит, я первый. Как ты первый? Исав первый. Правильно, что Исав первый. Это если мы идем сверху вниз, то сначала Исав. А потом Яков последний, да. Но он, так говорит, я начинаю действие снизу вверх, поэтому я первый. И с этим, поэтому поменял Рахель Вилья тоже. Тоже начать все это, да? Что в чем идея Рахель Вилья? Рахель Вилья, и они создают еврейский народ. Это основа еврейского народа. Ясно, что еврейский народ должен был произойти из обоих. В принципе, не только из двух них, еще две сестры, потому что две рабыни, которые они тоже были сестрами их, да? Так это, а из них должен был возникнуть еврейский народ, это было ясно, он строил их, да, только что, как создать еврейский народ, как еврейский народ должен быть построен, это был спор между ним и Лаваном, что в чем там идея, идея в том, что Рахель и Леа, они как бы основы еврейского народа, но каждая из них показывает на другую суть еврейского народа. Рахель, Леа, Леа она показывает, в духовности есть понятие Рахель и Леа тоже, да? В духовности Леа оно является, показывает на более глубинную сторону еврейского народа. В духовности она более высокая и более глубокая. То, что сказано, да, про Рахель и Леа, Рахель, про нее сказано, что она была красивая, да? А что, Леа не была красивая?
Ну, заплакала.
Рахель, Яков любил Рахель. Что значит любил? Нужно понять, явно, что это не человеческие эмоции, не имеется в виду Яков. Яков служил Творцу. Это его была основная задача. Он был меркава, как мы когда-то говорили, да? Колесница для Творца. То есть у него не было личных интересов в принципе. У него не было этих понятий, да, слабостей человеческих, эмоций человеческих. Понятие любовь, это как бы аллегорическое понятие о какой-то, да, какой-то другой вещи. Надо понять, в чем идея, что значит он любил ее. То есть имеется в виду, в чем здесь? Что на самом деле Леа, она как бы более глубинная сторона еврейского народа, суть еврейского народа. А Рахель, она показывает на внешнюю сторону еврейского народа. Не на внешность, как мы говорим, как тело, а имеется в виду на то, как еврейский народ представляется в окружающем мире. Это интересная вещь, мы видим в истории всегда, да, всю историю мы видим это, да? Что Леа, да, Леа, что Рахель, она всегда, дети ее были связаны с отношением между еврейским народом и окружающим миром. Да? Все воины с Амалеком, все это были сыновья. Рахель, Шауль должен был воевать с Амалеком, да? Мордехай, Эстер, да? И потом там все, в принципе, все кто это. Сама Рахель была похоронена на границе. Почему? Что когда евреи выйдут в Галут, чтобы она за них молилась. Обратно это была ее задача, да? Что да, еврейский народ, как он относится к этому, да? К окружающему миру. Это была идея, да, то есть Рахель показывает на внешнюю сторону еврейского народа, а это показывает на Алия, на внутреннюю сторону еврейского народа, да? И это, да, или по-другому, мой учитель объяснял таким образом, да, показывал на здание, как здание. Здание, из чего состоит здание? Есть фундамент, есть само здание, правильно? Так фундамент это Алия, как если еврейский народ это дом, да, как это, построение дома, да, дом, то фундамент это Леа, а вот то, что построено, видно снаружи, это Рахель. То есть пока да, то, что как бы видно внешне. Поэтому, когда сказано о Рахеле, всегда говорится о понятиях красоты, потому что это то, что видно. А Леа вообще не сказано, что она была некрасивая, Леа тоже была красивая, но суть ее была не в этом, да, поэтому она как бы не видна, как фундамент его не видно, как то, что внутреннее. Оно невидимое. Видимое только то, что
внешне. Она начала первое рожать, и как бы это был фундамент, как бы.
Ну, назовем так, может быть. Да,
это вопрос, не да. Сильно как бы так написано, вот там Лиа, там.
Да, ну они основные эти.
Это все скромно написано.
Все эти, да, все. Да, ну основные все эти Машиах из нее и все другие Шватим, все эти колена основные, это все это, да, от Лиа, в принципе, идет, да?
Лиа это Шимон, все
да,
вот,
Юда, да,
вы, самые
да,
такие.
Теперь получается, да, и Коэн Коаним, Леви, Моше и все прочее, да, так это понятно, да? Теперь получается здесь интересная вещь, да? Так в этом был, у них был спор с Лаваном, как будет построен народ, который пойдет от Иакова. Лаван говорит, как обычно. Что значит как обычно? Как обычно это движение сверху вниз, как оно продолжает и идет дальше, по закону природы, как это работает обычно. А Яков говорит, нет, у нас это по-другому. Это правильно, что вы делаете так, по-нормальному, что значит по-нормальному, как по природе обычно. Оно спускается, снисхождение сверху вниз. Он говорит, а я хочу пойти в движение против природы, по-другому, против движения, начать снизу вверх. И поэтому он переворачивает, он берет сначала внешнее, а потом внутреннее. То есть по сути должны... Как должно было быть сначала внутреннее, а потом внешнее? Он говорит, нет, я сначала внешнее, а потом внутреннее. По сути, как должны были строить дом? Вначале нужно построить фундамент, а потом строить дом. Угу. Приходит, и то, что говорит Лаван, приходит Яков, говорит, нет, мы делаем это по-другому. Сначала дом, а потом фундамент. И это интересная вещь. Сначала внешнее, а потом внутреннее. Это интересная вещь в еврейском народе. Что если есть какой-то, да, как-то в другие, это принципиальная разница между еврейским народом и другими. Что если другие, да, другие народы, когда есть какой-то праведник и большой знаток и так далее, он вдруг начинает понимать какие-то глубокие вещи, да, то тогда что? То тогда он начинает понимать какие-то глубокие, то когда он понимает это, какой-то, да, были праведники и мудрецы среди народа мира, да, различные, как скажем, Итро, Йов и так далее, да, но когда они понимают глубину, после этого они начинают ее выполнять. Но евреи это наоборот. У евреев сказали, что они сказали, на асэ нишма. Будем сначала делать, а потом это, да, у евреев человек должен выполнять мицвот, а потом понимать глубину вещей. Понятно ли, да? Mm-hmm. То есть еврей сначала выполняет, потом он доходит до внутреннего выполнения.
То есть Рахель олицетворяет практические действия.
Как внешнее, бы внешнее, а это, более внутренняя вещь.
Это внутреннее.
Да, так надо начинать с внешнего, а не с внутреннего. Так это у евреев. Наоборот, в этом была идея построения еврейского народа. Сначала внешнее, а потом внутреннее. Мы идем от внешнего к внутреннему. Как выполнение мицвот работает? Человек должен выполнять мицвот, а только вначале внешнее, делать действия, а потом должен это делать, да? И да, и вот если смотреть с этой точки зрения, тогда понятно все, что здесь сделал Яков. И понятно, значит, что значит красота у Рахель, потому что она говорит, имеется в виду о внешних понятиях, поэтому, да? Поэтому говорится о красоте Рахели. Кроме этого, понятно, почему Яков любил Рахель. Что значит любил Рахель? Имеется в виду сначала внешнее, а потом внутреннее. То есть Яков, он хотел перевернуть порядок. Он хотел начать движение снизу вверх. Когда мы посмотрим на вещи, что более важно, то, что внешнее, или то, что внутреннее? То, что находится ниже, или то, что находится выше? По-простому это что то, что внутреннее, то, что выше. Да? Это когда мы идем с точки зрения сверху вниз. Но когда мы идем снизу вверх, то тогда первый тот, кто находится в самом низу. Тогда внешнее, оно более важное. Да? Потому что благодаря мицвот в этом мире я могу достигнуть больших результатов. Кто выше? Ангел или человек? Кто больше? Конечно, ангел он духовнее. Но человек важнее, потому что для него был сделан ангел. Почему? Что он может делать мицвот? Он может делать внешние действия.
Потому
что внешние действия, они более важны с этой точки зрения.
Делать мицвот,
да?
Или нет?
Они, да, выполнение мицвот там, да, только право в самом сокрытии. И в этом смысле идея любви к Рахель, она как бы, это нечто более важное, да? Действие человека, действие еврея, оно более важно, чем это, да, то есть не, в этом смысле, да, с него все начинается, оно стоит как бы на первом месте. И в этом идея понятия любви к Рахель, да, понятно сейчас? И дальше так он хотел построить еврейский народ, в этом как бы эта идея, эта измена, это, да. Понятно, да, то, что он хотел. Все хотел перевернуть. Теперь можем объяснить, что он имел в виду с Йосефом, да? Он приходит и говорит теперь это, да? Что там надо было именно таким образом, чтобы Йосеф был продан в рабство, и тогда они властны над ним, и тогда Египет тогда они смогут выйти из Египта, да? Иначе, если бы они были бы рабами в Египте, без того, чтобы Йосеф был их рабом, то они не смогли бы выйти из Египта, да? Мы спросили, почему нет? Какая разница, Творец может их вывести. Правильно, что он может их вывести. Творец может сделать чудо и все, что угодно. Но тогда не будет действия человека. Необходимо, не чтобы снизу вверх. В этом вся идея.
Автоматически опускать.
Конечно, он может сделать, но мы же говорим, что это должно быть от человека. И мы видим, что когда они были в Египте, Творец им придумал две мицвы. Да, придумал как бы. Да, дал им две мицвы. Мицват Песах и мицват Мила. Да, Брит Мила и Песах. Значит, он приказал там в Египте, и тот, кто выполнил, он вышел. А те, которые не выполнили, они не вышли. То есть, это должно было быть действие от человека. Да? А спросим, почему именно в Египте, что там раб не мог выйти. Может быть, в другом месте, где не было бы проблемы с рабством. Правильно? Но наибольший свет снизу, это там, как где наибольший свет. И там, да, снизу вверх, там, где была полная тьма. Чем больше тьма, тем больше свет. Правильно? От свечки виден свет больше там, где эта свечка видна больше там, где больше тьма. Поэтому должна быть максимальная тьма. А с другой стороны, они, не, может быть, не смогли бы выйти. Так, да, так все равно, да, для того, чтобы они могли выйти, так это надо было, чтобы Йосеф был рабом у них. Да, а почему Творец сам не мог вывести? Он мог вывести тогда не от этого действия снизу вверх. Понятна эта идея. Теперь приходят и спросят это, подожди, да, на самом деле, да, здесь другая сторона. Почему же все-таки так оно это, да? Как так получается, что они не могли это, да? Что то, что они были рабами в Египте, они не могли выйти оттуда. Не могли выйти оттуда. А почему претензия была к сынам Якова? Если все это задумал Творец, все это было необходимо для этой цели, да? Все это было необходимо для того, чтобы они могли выйти из Египта, чтобы, как мы сказали, пробуждение снизу вверх. В чем здесь были виноваты? К ним же было много претензий, потому что они продали своего брата, правильно?
Они не знали.
А потом это и 10, и Раби Акива, его друзья были убиты за это, Асар и Таругей Малхоут, правильно? И к ним было много претензий от этого. Так как же вдруг, так в чем же они виноваты? В чем не виноваты? Это все было от Творца. Объяснение это интересно, есть, да, учитель объяснял такую вещь, что на самом деле, если бы они были бы до конца совершены, то тогда на них не распространялась бы также эта проблема, понятие того, что рабы не выходят из Египта.
Угу.
То, что, да, тот, кто совершенен на 100%, на него не влияет этот мир вообще, как Яков. Если бы Яков оказался бы в Египте, его бы там поработили, не было проблем у него выйти оттуда. Почему? Потому что он был совершенен. Тот, кто совершенен, до конца на него не распространяется ничего.
То есть он, а братья, не действует черная магия.
Ничего это не действует, никакие колдовство на него не действует. Колдовство не действует полностью, оно аннулировано полностью по отношению к совершенству. Поэтому тоже, да, никакое колдовство не могло помешать Якову выйти оттуда. Но его сыновья, они уже не были настолько совершенны, как Яков. Они были совершенны, они были праведниками, но не были на уровне своего отца Якова. И посередине было какое-то повреждение, в смысле совершенства, не как у Якова, да? И поэтому на них и распространялась эта проблема, что, да, что если бы они были бы рабами Египта, не смогли бы выйти, потому что из-за колдовства раб не может выйти из Египта. Да? И теперь из-за этого была к ним претензия. Какая была к ним претензия? Претензия в том, почему они не совершенны, как Яков. В этом была претензия. Если бы они были бы на уровне Якова, то тогда не было проблемы выйти.
Они бы сделали бы ошибку.
О, теперь, поскольку они были не настолько совершенны, как Яков, и тогда они из-за колдовства не могли бы выйти, то тогда получается, что когда они вышли, что необходимо было продать Йосефа. Должна была быть продажа Йосефа для того, чтобы они могли выйти оттуда, да? Потому что они достаточно совершенны. И за это получается тогда, что они виноваты в каком-то смысле продажи Йосефа. Получается, что к ним была претензия с продажей Йосефа именно потому, что они недостаточно совершенны. Поскольку они недостаточно совершенны, надо было продавать Йосефа для того, чтобы они могли выйти. Теперь, поэтому тогда им была поставлена в обвинение эта продажа Йосефа, была защита, как будто они сами, как будто бы они специально его продали.
Но почему? Понятно? Это претензия, что они несовершенны. Как такая претензия?
Из-за того, что они недостаточно совершенны, поэтому надо было продавать Йосефа, и поэтому это считается, как будто бы они продали Йосефа специально. Так получается, это было к ним. Но на самом деле, да? Но на самом деле они были анусим, то есть они не могли это, поскольку...
И ничего не могли сами
сделать. Не могли ничего сделать, да, понятно. За это к ним была претензия, почему они недостаточно совершенны. Это претензия к ним, почему они продали Йосефа, то есть почему они не были настолько совершенны, что не надо было продавать Йосефа. То есть мы здесь не остановимся.
Ну это, честно говоря, не